Аудиосервис «Звук» представляет.
Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке».
Ничего святого.
Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в «Звуке». На других платформах он появится ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в «Звук».
Ничего святого.
Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя.
Ничего святого.
Сегодня напротив меня сидит Стас Пьеха.
Да, добрый вечер. Да.
Это он, настоящий.
Это я.
Нет такого, что с возрастом уже там люди говорят, Станислав Пьеха.
Нет, пока, ну, во-первых, пока нет потребности вот как бы как-то себя, так сказать, увеличивать.
Потому что я когда смотрю вот на Костюшкин, например, вот на эту гору, уже как-то Стас не очень, уже Станислав, хочется сказать.
Ну, это ж фасадка, а внутри, может быть, он Стасик вообще, ну, то есть, грубо говоря.
Он, да, он Стасик.
Вот тут есть Митя Фомин, вот ему 50, но он Митя. Я думаю, вот как. А вот он себя так чувствует, как бы, и все, и ты ничего не сделаешь с этим самоощущением. Мне, на самом деле, вот Стас, оно же такое, оно и не ласковое, как бы, и какой-то такой вот Стас. Да, четкое очень, да.
Хорошо.
Мне нравится.
Я вот в одном интервью прочитал, что, значит, Стас Пьеха в детстве очень любил слушать артистку Илону Броневицкую, и потом даже взял псевдоним, в качестве псевдонима фамилию ее мамы, Эдиты Пьехи.
Интересно.
Вот. Знакомы ли
это
вы с этими женщинами?
Мнение,
да. Знаете ли вы этих женщин, как они сегодня поживают? И Илона, и
очень,
Эдита.
Очень хорошо обеих знаю. Вот. Единственное, что очень важно мне проговорить, что фамилию я не брал, конечно же.
Понятно,
сам
понятно.
Мне ее дали.
Досталось.
Да, и надо сказать, что я просто не сопротивлялся, и все. Это единственное, как бы, мое участие в данном конструкции. А, значит, Илона у меня по-прежнему занимается общественной деятельностью. Вот. По-прежнему занимается зоозащитой, приютами, собаками, проектами и так далее, связанными с животными, с бездомными. И по-прежнему ведет разные мероприятия. Как бы там режиссирует, ведет. Сама, как бы, так сказать, во всех ролях себя. Ролях. Вот. А Эдита, ну, надо сказать, что такой достаточно уже статичный образ жизни ведет, да, она уже пару лет не выступала, наверное.
Ну, вот. А зачем ей уже выступать-то?
Но, ну, как бы она все еще...
Все еще хочет
по
или,
этому
или что?
Огорчается, что вот как-то уже нет сил, да. Вот, и я говорю, слушай, ты заслужила право...
Отдохнуть.
Не париться вообще, в принципе, по этому поводу. Я говорю, ты заслужила право чувствовать себя как угодно, там, делать что угодно. Вот. Ты 60, там, грубо говоря, 5 лет была на сцене. Ну, у нас таких даже и нет, мне кажется, больше никого. Ну, может, кто-то из там театральных еще остался, но ну, она как-то мне так поверила. Говорит, ладно, тогда я ничего не буду делать. Недавно общались, прошла чекаут там в больнице, все классно. Все, что надо было сделать, сделали. Приехала домой, сейчас, ну, так относительно как бы здоровая. Вот, надеюсь, что проживет как минимум до 100 и больше.
Какие у нее сегодня увлечения? Я помню, что 10 лет назад мы с ней делали интервью, а там рассказывала, как она готовится к Рождеству, там с помощницей какой-то посуду они покупали. Ну, такая деятельная была. Ну, 10 лет назад было.
Сейчас вот деятельность минимальная. Поутиху? Минимальная, да. Она в основном, так сказать, где-то там на диване, в гостиной, у себя в комнате. И вот что-то она иногда читает, что-то смотрит по телевизору. Но я так вот вижу, что она подустала от деятельности. То есть у нее вся жизнь была сплошная деятельность. Это ехать куда-то, говорить, ответственность постоянно, значит, слово, там, петь. Вот, и тут, наконец, вот, ну, пришло время, наверное, и отдохнуть, да. Надеюсь, что, как бы, будет еще, у нее, сказать, желание выйти на сцену. Очень я в это верю. Пусть это в 90 будет. Бог с ним.
Дай бог,
мы
да.
подождем.
Да. Хорошо. Вот такой вопрос. Да, мы знаем, что Эдита Станиславовна всегда, как бы, не проходила мимо там каких-то музыкальных событий, что-нибудь там покритикует, что-нибудь обсудит. Сегодня поглядывает вообще за музыкальной жизнью? Что-нибудь ей нравится, не нравится?
Покритиковать это она вообще мастер была, да.
Кого сегодня критикует?
Никого не критикует. Ну, если ей там случайно выдается посмотреть, допустим, какое-нибудь шоу, где я участвую, там, и домработница там, Верка, говорит, ой, слушай, там Стас показывает.
Нашего показывает.
Там Стас показывает, да. Вот, Эдит включает, и, конечно, всех остальных, кроме меня, она критикует. Всех.
Ну, это классика.
Вот, но она сейчас мало, так сказать, погружена в шоу-бизнес. Да и вообще, ну, в какие-то события. Так поверхностно, в общем.
Хорошо. Я сегодня полез в интернет, ну, всякую информацию смотреть, и увидел чудесный вопрос. Чем владеет Стас Пьеха? Я давай сразу нажму, посмотрю, чем владеет Стас Пьеха. Чем? Ответ был такой, я ржал на всю квартиру. А Стас Пьеха владеет игрой на фортепиано и инструментах перкуссии. Я вот думаю, вот 42 года, чем еще владеет Стас Пьеха? Чего добился Стас Пьеха к 42 годам?
Ну, почему-то, к слову, владеет. Я же владелец клиники реабилитации, да, вот, наркологических. Вот, сейчас у нас не самый, так сказать, легкий период, вот.
Вот я хотел спросить, в этом году, наоборот, пришло больше клиентов или отток?
В этом году, вот последние несколько месяцев, сложности некие мы испытываем, но у нас, так сказать, были разные периоды, мы проживали периоды и минусовые, вот, и нулевые, как бы. Сейчас они плюс-минус, как бы, клиника сама себя содержит. Вот. Это самое важное для меня, чтобы она сама себя содержала, чтобы мне не приходилось ее как-то подкармливать, да, потому что это, ну, довольно тяжело. Вот, и, конечно, я там планирую, то есть это не про деньги ситуация для меня на сегодняшний день,
а в том числе и про деньги тоже, почему бы и нет.
Если бы это, ну, сказать, воплотилось, я был бы счастлив. Но пока не про деньги, пока это мне нужно, сказать, показать, доказать, показать всем эффективность нашей системы, того, что там, как бы, у нас честная, там, очень эффективная система, которая показывает привлекательность трезвой жизни, а не, сказать, отвратительность пьяной жизни, потому что
я ее называю веселой жизнь.
А?
Я ее называю веселой жизнь.
Да, веселая жизнь. Вот мы, то есть все, что мы сделали, воплотили вот, там, в ПС-клинике, в ПС-системе, мне как бы важно, чтобы люди увидели эффективность этого. Вот. А параллельно я занимаюсь сейчас фондом, фонд под названием «Взрослый выбор». В какой-то момент я пришел к той мысли, что лечить наркоманов там, от агрессивной вот этой вот наркоты, которая сейчас есть, синтетической, это, конечно, хорошее, благородное, но не самое благодарное дело, потому что очень небольшой процент все-таки, там 5-7% излечивается. И то нуждается в регулярной там, какой-то психологической гигиене там, и огромном количестве действий разных, направленных, да, на выживание. Вот. А профилактика — это крутая тема. Вот. И когда я докопался до той мысли, что вот я, допустим, жил в семье артистической, вот, все были по факту хорошие, они меня любили, но их профессия как бы определяла их местонахождение. И оно было не рядом со мной. Вот. И мама — это театр Буф детства, это сольная карьера, и это гастроли с Эдитой. То есть это три направления движения от меня. Эдита — это всегда где-то далеко, там от Камчатки до Австралии там, и так далее. Вот, по 4 сольных концерта в день, там по полгода туры, соответственно, пока весь город не придет на Эдиту Пьеху, да, она оттуда не уедет просто. Вот, и, соответственно, я все время один-один-один, меня куда-то передавали, там, каким-то поклонницам, там, сочувствующим еще кому-то. Детский дом 53-й подшефный, я там прожил довольно много времени. Там еще где-то интернат при... Ну, я из интерната сразу бежал, правда, интернат при хоровом училище имени Глинки. То есть я, по факту, жил без вот этой картинки семьи идеальной, да? У меня не было там, что мама, папа любят друг друга, любят меня.
Ужин
я
каждый
вижу,
вечер.
Считываю, да, понимаю, что жизнь безоблачная, радужная, классная, все. Такой картинки не было, я... У меня интерпретация жизни была такая тревожненькая, как бы, да, и мне всегда приходилось как-то вот сначала там доказать всем окружающим что-то там, безопасность выстроить. То есть я понимаю, сколько напряжения я испытывал при взаимодействии с социумом. И поэтому, когда я попробовал там одно, второе, третье психоактивное, как бы, я понял, о, так легче. Как бы проходит вот эта вот тревога, там вроде все такое, сказать, безопасное, я посмелей. А когда я дошел, да, уже опиатов, то есть я понял, что у меня вообще ничего не беспокоит.
Хорошо, но в какой-то момент же ты понимал, что эта проблема-то не решает?
Нет, это как раз я к тому, что если изначально, сказать, у человека, у ребенка вот эта семейная история, мама, папа любят друг друга, любят меня, и я любим, нужен, имею право жить, а этой картинки нет, то ее же можно до определенного возраста восстановить. Ну, по крайней мере, додать что-то, да. Для этого есть специалисты, там, нейропсихологи, детские. Я увидел вариант, как бы, что мы можем сделать, мы можем процентов 50 дать, как бы, эффективности, если профилактикой заняться. И вот сейчас этот проект, как бы, я активно, вот, я в него верю. Я там отчасти каждый день, как бы, о нем думаю. У меня над ним работали специалисты. Я даже уже выступал там с некими инициативами. Вот. И меня поддержали. И очень верю в то, что вот у меня выйдет история по профилактике. Так что А это что касательно наркологии, да? Да, конечно, это хреновая идея. Вот я закончу мысль. Вот уходить от чувств, от своих страхов, от своих тревог путем каких-то там веществ просто потому, что эти чувства и страхи потом удваиваются, утраиваются, вот, и превращаются в болезни.
А вот скажи мне, пожалуйста, был ли такой момент, когда ты, я не знаю, был обижен на маму за то, что я
Конечно.
Не был? Вы когда-нибудь обговаривали, проговаривали?
Конечно, да.
У в меня... каком возрасте ты вот поднял вопрос?
Смешно сейчас прозвучит, в 40. Да, то есть я так...
Тебя это докипело до состояния разговора или что?
Я там сначала, значит, терапия, там всякие сообщества анонимные, да-да-да. Вот, я дошел, докопался до семейной системы, я там прописал семейную таблицу, там семейные легенды, да-да-да. Вот, и понял, что, ну, я больше всего любил маму. Мама у меня была центр вселенной в детстве, вот, а мамы не было никогда. Вот, и мне вдруг стало так обидно, что как бы, где ты была, когда я, типа, вот там нуждался, а когда я там вот это, а когда я там первую реанимацию попал, вот, а почему? И еще у меня там отдельная обидка уже была из подросткового, из такого более взрослого, так сказать, периода за то, что она меня на парикмахера отправила учиться, когда я хотел боевыми искусствами заниматься, вот. Но я был полностью как бы ей предоставлен после там вот... того, что меня перевезли из Питера в Москву, вот, и как бы она распорядилась так. Ну, короче, я обиделся, я там ей все проговорил, мы, наверное, месяц не общались.
То есть она не приняла
твои... Нет, я настолько я как бы нагрелся, то есть у меня...
Ну, вдруг... а ее реакция какая была вот на то, что ты ей сказал?
Ну, а какая... Ее это ошарашило, конечно, я... услышал, что ей тяжело воспринимать эту информацию, она начала оправдываться, говорить, что ну вот молодая была, студентка, дура там, и вообще непонятно, чего хотела. И в общем-то, она, ну, права, так и было.
На самом что ж тогда ты обиделся, если ты понимаешь, что она была между двух огней, по большому
счету. А прикол
счету.
В том, что как бы это не однополярная ситуация. То есть и она по-своему как бы, ну, ее можно понять, и меня можно понять. Вот, и ей не додали, да, в силу того же самого, да, профессии и так далее, и она не додала, и я не додаю, в свою очередь, тоже, вот, и мы, у нас у всех просто нету в семейной, у нас такой пробел вот огромный, вот по семейной части, вот такой пробел, вот, я, конечно, делаю, что я могу там это финансово как-то там поддерживать в какие-то, то есть я умею, допустим, я умею выживать и помогать людям выживать, но просто жить я только учусь, вот, также и вся моя семья как бы очень хорошо выживает в любых условиях. Ну вот, но при этом просто жить с трудом умеет, как бы. И в итоге я пообижался, потом как-то я, как это, сепарировался там от семейной системы, понял, что я сам по себе окей вообще справляюсь, как бы, и что мне не надо там быть постоянно, сказать, как-то вот, ну, связанным, да, со своей семьей. Вот, и потом как-то я маму принял просто вот обычный человек, как и я, со всеми минусами, плюсами, и что я ее люблю, это как-то осталось неизменным, да. Вот. Но я ничего от нее не жду, вот, слава тебе, Господи.
А так это самое правильное.
Да.
Ни от кого никогда ничего ждать не надо.
Я понял, что я до 40 лет все равно ждал от нее чего-то там, что вот она когда-нибудь как волшебник придет там и вот все исправит в моей жизни. А нет, кроме меня никто ничего не исправит.
Такой вопрос. Ну, ты-то точно должен знать или хотя бы приблизительно знать на него ответ. Ты отец, я отец, и в какой-то момент мы понимаем, в нынешнее время, к сожалению, надо затевать уже разговор не о том, как появляются дети, а о том, что есть вредные вещества, к сожалению.
Да, да, да.
Вот как ты думаешь, в каком возрасте этот разговор следует начинать, чтобы не получилось, что ты ему рассказываешь, что это плохо, а он слушает и думает, плохо, значит, попробуем.
Я вернусь опять к своей схеме. Вот эта схема, когда у ребенка интерпретация хорошая жизни, вот, то есть максимально как бы такая добрая и безопасная, да, когда есть доверительный разговор обо всем дома, когда есть позволение злиться, смеяться, громко.
Высказать что-то,
да. Когда не затыкают, да, отдают возможность высказать. То есть когда есть вот весь этот, как бы сказать, набор вот необходимых для него опорных каких-то вещей, вот, то, встретившись с наркотиком, а так очень много раз было, вот, я наблюдал большое количество, да, таких историй, он попробует, вот, возможно, попробует, а возможно, даже не будет попробовать. Попробует, поймет, что это вещество, от которого потом отходняк, нехорошо, тяжело и так далее, вот, и просто дальше не будет употреблять, скорее всего, и в 90% это так и работает, мы просто изучали эту историю. Вот, а объяснять хорошо, плохо, не надо, не делай, У меня, честно говоря, вот нету понимания, в каком возрасте надо это делать, но я знаю, что это не очень хорошо работает. То есть, что можно сказать, что это плохо, можно даже что-то показать. Вот. А потом ребята там из тусовки ребенку как-то привлекательно подадут эту историю, да, и то есть невозможно его уберечь с пересечением, потому что это вещество сейчас даже не доставляется какими-то дилерами, оно расклеено просто где-то там, вот, и настолько как бы вседозволено, и его не надо выращивать и транспортировать, оно делается где-то в подвалах, это грязное, очень тяжелое вещество, как бы, вот, дешевое и так далее. Поэтому вот единственное, я вижу выход, это как бы вот, это семейная система, то есть это мама, папа, безопасность и как бы я любимый в голове.
Хорошо, давай поговорим о спорте. Ты у нас человек-боксер, который вдруг ушел из бокса в как называется правильно, джиу?
Проще сказать, грэплинг.
И это еще проще? Для меня это слово тяжелое. Так, что это
просто
такое?
Бразильское джиу-джитсу.
Ага.
Это довольно долго говорить.
По-моему, это всегда выглядит как танец какой-то. БЖЖ. Два мужика стоят и танцуют.
БЖЖ, честно говоря.
Да. Зачем ты к этому пришел?
А, все очень просто. Во-первых, у меня была мечта заниматься единоборствами. Я позанимался чуть-чуть карате в детстве, но начались тусовки, вечеринки, там все.
Не до спорта было.
Да, и меня тренер уже, там сказать, засекал несколько раз в состоянии опьянения алкогольного. В общем, так я и к артистам не стал. Но я всегда помню, что я с уважением относился к боксерам в детстве. Потому что, ну, как-то вот не переходил на повышенные тона, да, не поднимал какие-то острые темы. То есть всегда был очень учтив с боксерами. Вот, и у меня с детства осталась мысль, что неплохо бы самому быть боксером. Она такая подсознательная была. И вдруг вот я в 37 лет как бы понимаю, о чем мне мешает сейчас вот пойти заняться боксом. Понятно, что я не стану олимпийским чемпионом, что я навряд ли стану там даже там КМСом. Вот, но я могу, так сказать, научиться боксировать. Вот, и я пошел в 37 лет заниматься боксом. И я 4,5 года отзанимался боксом. У меня было несколько тренеров. Последний тренер был ученик Марка Ионовича Мельцера. Это такой вот известнейший тренер, советский еще, вот, который привнес очень много в бокс. Он как бокс как науку подает вообще, он, как бы сказать, не просто как спорт, с любовью и так интересно, и так многогранно. Вот. Но, тем не менее, в какой-то момент случился ковид, вот, и он мне ударил по суставам очень сильно. Вот. В какой-то момент у меня воспалились все суставы, там пальцы, плечи, колени, все. Вот, множество надрывы связок, и мне запретили выбрасывать руки свободно. То есть, ну, а бокс — это, сказать, это фехтование, это выпуливание, да? Вот, рук, ну, и, соответственно, а я обожаю единоборство. Ну, то есть, я смотрю единоборство, я там люблю сам. Вот, и это, я не могу сказать, что это там ради здоровья, да? Потому что, ну, не так много здоровья в том, чтобы, допустим, выхватывать в голову, да? Постоянно. Но если в этом есть кайф, и если этот кайф дает как бы много гормонов, там, не знаю, серотонина и прочего, много мотивации какой-то, веры в себя и так далее, то, наверное, ну, тут надо взвесить как бы. Вот. Я для себя взвесил, что мне нужны единоборства. И у меня товарищ мой по спорту и коллега по цеху, Рома из Бандерас, Рома Панич.
Да.
Вот. Я знаю, что Рома фигней заниматься не будет, как бы. Вот. И я подписан на Рому, я смотрю, Рома постоянно на полу в халатах обнимается, там что-то душит, да. Вот. Потом я понял, что это, по-моему, из смешанных единоборств какая-то основа, вот партер, да, когда, потому что люди всегда, в основном, все драки переходят на пол, как бы, да, и заканчиваются там.
Ну, да.
Вот. А как у джиу-джитсера, там они только начинаются. Ах ты, давай, иди ко мне. Вот. И я Рому попросил как бы мне показать, экскурс провести такую в джиу-джитсу. Вот. Я там взял, он мне взял кимоно, мы, значит, поролили пару часов, он мне там показал все эти удушки волшебные, там, болевые. Я понял, что это такой мир возможностей, как бы, издеваться. Вот. То есть можно все свои садистические фантазии здесь реализовывать, как бы, да, максимально экологично, вот, в нужном месте. Я как бы кайфанул, и с того момента, а мне кажется, можно заниматься, потому что там нету да, свободного выброса, там в основном статическое такое напряжение, статодинамика, так называемая. Вот, и очень клевый вид спорта, где ты можешь не быть очень сильным, Вот. Но лежа на полу мы все чуть-чуть более, так сказать, физически сравниваемся. Угу. Вот, потому что обычно только стоя на ногах у нас...
Тут ловким надо быть.
Да, тут надо быть ловким, надо быть умным, надо знать все эти позиции, знать, что как работает, все суставы. Ну, короче, очень клевый вид спорта, который и шахматы, и борьбу соединяет в себе, и еще чего-то даже.
Как-то вот этот спорт, то, что ты там выбрасываешь энергию, в том числе и негативную какую-то, в обычной жизни ты стал спокойнее после этого?
Да, да, да. Да? Мне вот я понимаю, что бокс, ты все равно ходишь, и как вот этот зайчик, энерджайзер, угу, постоянно машешь кулаками. То есть это входит в привычку. И вот это отрабатывать, угу, удар, иногда кто-то попадается крепенький, и ты нет-нет, ему в плечо да засадишь. Да. Вот, что это ты все равно чуть-чуть ущерба можешь кому-то донести. Вот, и сам, ну это юмор, но самое, угу, главное, что... То есть я достаточно агрессивен, бываю в какие-то моменты жизни, и бокс мне там в какие-то моменты агрессию, сказать, убирает, а в какие-то, наоборот, я думаю, ну, сейчас я тебе покажу, значит, все, да, там, вот. И я боюсь, что я, зная там, как бить, сейчас выйду и начну, как бы, бить руками, угу, там, в нужное место, в челюсть, человек там упадет, не знаю, разобьет себе голову, потому что мы не на ринге, а в обычной жизни. То есть, и что мне, как бы, надо что-то чуть-чуть более мягкое, чуть более такое... гуманное, что ли, для себя самого, да, чтобы у меня не было эмоционального возбуждения. Ну, вот как-то джиу для меня, то есть такое между боксом и йогой, да, где-то вот на стыке.
Не было такого, что ты пытался практиковать бокс, например, с Соседовым? Вот уж крепкий чувак.
Нет, боже упаси. Я вообще, честно признаться, ни на ком не практиковал.
В реальной жизни?
Ни на ком, нет. Нет, то есть прикола ради, там, да, я ну, кого-то учил, там, mm-hmm, кому-то удар ставил, да, случайно я барабанщику там челюсть чуть не сбил, вот, ну, просто он неправильно, так сказать, понял.
Неправильно челюсть подставил.
Систему, да, но мне нравится, что в джиу-то я могу финишировать человека легко, вот, при этом он поспит немножко, вот, встанет и пойдет дальше, mm-hmm, вот, я сейчас всех тихонечко учу душить, там, суставчики блокировать, да.
Хорошо.
Это гуманней.
Вот тебя твоя сегодняшняя популярность устраивает?
Вообще
или хотел?
Идеально. Она вот на том больше уровне.
Больше не хотелось бы?
Я бы хотел больше, так сказать, материала, который мне будет очень нравиться, вот, uh-huh, от моего, конечно, лица, вот, чтобы этот материал ушел в народ, вот. Хотел бы я быть там максимально популярным, чтобы вот меня вот, ну, вот просто все узнавали. Но у меня и так почти
все. Ну, узнаваемость у тебя есть.
Ну,
на мой взгляд, как у слушателя, я считаю, что у тебя недостаточно хитов. Узнаваемость у тебя есть.
Недостаточно хитов? Ну, это неправда у меня.
Ну, либо я не твой слушатель, просто
у меня,
получается.
Как это вот, с 2004 по 2014 год я вошел в тройку самых ротируемых артистов. Вот, получал я, значит, 11 золотых граммофонов. То есть, нет, не 11, а 10, но по факту 11, угу, потому что песня «Счастье» продержалась все положенные недели, но там, сказать, был юбилейный год, и я не получил за нее, угу, граммофон. Вот, и очень много песен у меня были, ну, в таком, в абсолютном топе, вот, и как минимум один из песен, как бы, является очень хитом. Вот. Причем часто люди приходят на концерт, говорит, мы там знаем три песни, а потом говорит, все песни знаем наизусть, пели все песни подряд. Удивительно.
Это, ну, понимаешь, это самая лояльная аудитория, твои поклонники.
Нет, понятно, это они, которых приводят.
Которые только,
да,
пришли.
Да, да, именно не поклонники. Вот, которые только пришли, которые... Или я работал, допустим, на аудиторию, там, заказ, там, как, не знаю, там, социальный, угу, какой-то там правительственный, да. И аудитория говорит, офигеть, мы, оказывается, знаем все ваши песни.
Ну, и что, получается, они не знали, что это ты поешь?
Во многом они не знали, во многих песнях, что это я. Они просто знали эту песню, и все. Вот это удивительно.
Видишь, недоглядка пиарщиков получается.
Ну да, у меня, ну так, вот чистых хитов есть на 45 минут. Чистых хитов, как бы, которые вот люди будут, там, 80% людей петь.
Хорошо. Как так случилось, что 14 лет уже нет альбома нового?
Так и нужды нет такой альбом выпускать. Ну, по большому счету.
Почему нет? Но 14 лет — это большой срок.
Ну, выпустим альбом. То есть есть даже песни на альбом.
Ну, сингл-то выходит.
Ну, то есть можно их сейчас собрать и выпустить альбом.
Это нечестно. Это я всегда называю такое, знаешь, на отъебись это называется. Угу. А вот так, чтобы прямо сделать новый альбом. Ну, пусть там будут две песни, которые уже знают, но все остальное новый материал.
Ну, в таком случае мне надо сейчас где-то... набраться, так сказать.
Вот вопрос. То есть у тебя нет материала этого сейчас?
Мотивации набраться. Сесть, там, я не знаю, с ребятами, с кем-то. Опять же, то есть мы один период там с Витей Дробышем, да, mm-hmm. что-то писали. Там один период там еще с ребятами писали. Там, вот, а другой период с моими музыкантами что-то писали. Вот, то есть найти команду, вот, сесть и прям сделать альбом в каком-то едином ключе, там, да, чтобы это была какая-то целостная история.
Материала так. Много не опубликованного?
Нет,
или нет?
Не так много. Не так. И я, то есть тот материал, который звучит по радио, это такая, ну, попса с гитарами, да, там с каким-то полутанцевальным таким, да, направлением. А то, что, допустим, я делаю параллельно и люблю, это скорее инди-поп, угу. Инди-рок такой, как бы, да, вот, и это никак не пересекается с тем, что слушают, да, там, привыкли от меня слышать, и это не заходит на радио, вот, и мы пробовали и так, и так.
А выпустить это на цифровые площадки, радио-радио, но есть цифровые площадки,
да,
которые тоже
выпущу,
стриминги.
Но это же Стас Пьеха, и люди скажут, да, блин, ну, Стас Пьеха, это же там, я научусь тебе, или там, она не твоя, или я не знаю, что-то еще, вот, ну, что мы будем слушать там, что-то непонятное.
Ну, вот, смотри, есть Ёлка, которая выпускает свой проект этот, Явь, по-моему, он мне называется. Там немножечко другая елка. Причем такая депрессивная и не такая жизнеутверждающая, но стриминги-то хорошие. Есть люди, которые нашлись.
Ну, мне кажется, елка — это человек с более лояльной аудиторией в плане экспериментов. Она моложе все равно эта аудитория будет, чем у меня.
Ну так все-таки, ты, получается, побаиваешься выпустить своего настоящего Стасу Пьеху?
А, нет, я не побаиваюсь, у меня не хватает мотивации просто. Я выпускал несколько треков, вот. А именно как бы то, что вот в моей uh-huh. душе, да, находит отклик. И, ну, как бы там 100 тысяч просмотров, да, но мне, для меня это ничто, как бы, абсолютно.
То есть тебе сразу надо, чтобы музыка была коммерчески успешной?
Ну, я хочу, я не хочу впустую выпускать, как бы. Ну, не сразу, конечно, uh-huh. но, допустим, 100 тысяч для меня мало очень. Это вот за годы 100 тысяч. Uh-huh. Ну, какого фига, если там... А другие песни более попсовые набирают там миллионы, там, не знаю, там 10 миллионов и так далее. И я хочу, я понимаю, что, наверное, в конечном как бы счете это не для просмотров, а для себя будет uh-huh. сделано. Вот, мы все равно продолжаем что-то накидывать там. Вот основная вообще моя как бы музыкальная реализация на концерте происходит. То есть все, кто меня знают, говорили, блин, мы думали, что какой-то рафинированный чувак, там, какой-то эстрадный, там, д-д-д. Пришли на концерт и офигели от того, насколько многожанровая история, насколько она как бы целостная и насколько это все круто.
То есть, ты на концерте поешь то, что ты говоришь?
Я на концерте
говоришь,
вот... пою и то, и то.
И реакция хорошая на то, и на то?
Да, и стараюсь подавать, как в Диснейленде, те треки, которые не звучали по радио. То есть это у нас световик, у нас там программа, mm-hmm. причем очень круто прописанный свет. Я там после посещения всех своих любимых там депешмодов, колдплеев и так далее, прописал там ломовейшую световую программу. Там со звуком мы поработали. Взяли там два компа дососы сделали. Mm-hmm. Ну, то есть дососы на жаргоне — это те звуки, которые невозможно сыграть вживую, да. Вот, их тоже много очень. И это все звучит настолько круче, чем по радио или там в интернете.
Ну, концерт, конечно, это другая энергетика.
Нет,
вообще.
Мы вообще по-другому делаем. То есть, как бы, да, там пульсация та же, там слова те же. То есть ты не получишь там совершенно видоизмененную на 100% песню, но ты получишь драйв. То есть, и вот основная моя музыкальная как бы реализация, она на концертах. Угу. И это сейчас не попытки оправдаться, это правда. Вот мы сейчас сделали песню, там, «Белый снег». Угу. И она такая легенькая, вот. Я говорю, давайте сделаем, ну, мы же как бы чуть-чуть в поп-рок как бы все угу. равно тяготеем. Вот, там, я там рос там на Фил Коллинзе, на Стинге, да, то есть это вот там мой саунд с детства еще, да, там, вот, моя дисфункция как бы музыкальная. И мне говорят, а вот сейчас, допустим, ну, определенные радио как бы просят формат нулевых, вот, чтобы это звучало как в нулевые. Соответственно, это потише барабаны, там потише гитара, то есть такое чуть-чуть более причесанное звучание.
Вот смотри, тебе всего 42 года,
да.
А ты уже размышляешь, как Ирина Аллегрова. Уже время стримингов. Я бы радио давным-давно послал к черту. А вот ты все под него подстраиваешься.
Я так что-то... То есть мне, я, наверное, до Петры, до стримингов дойду.
Люди на стриминге, новые артисты, квартиры себе покупают только от одних стримингов. Им радио, плевать они на него хотели.
Юперный театр. А как
понимаешь,
это
а ты все подстраиваешься под этих начальников, которые сидят, нам бы барабаны потише, гитары погромче. Но 21 век уже на дворе.
Мне тогда нужен человек, который меня научит стримить. Я настолько ленивый и не разбираюсь.
Вот для начала возьми и выложи хороший концертный альбом. Чтобы люди услышали и поняли, а он, оказывается, и так может.
Мысль.
Вот.
Зафиксировал.
Вот тебе бесплатная мысль.
Не,
я с удовольствием послушаю.
Я вообще очень... Я знаю, что информация приходит неожиданно.
Да.
Вот.
У меня есть игра, называется «Я никогда не». Я тебе даю ситуации жизни, а ты говоришь, было с тобой такое или не было.
А, окей.
Да. Я никогда не звонил бывшим по пьяни. Или ты не из таких?
Нет, было, ну, не совсем по пьяни, там, да, в состоянии измененного сознания. Звонил.
Писал.
Говорил всякую дичь, да, а потом с утра перечитывал там, да.
Хорошо.
Офигевал.
Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде. Понятно.
И там, и там занимался.
Я никогда. Что? Еще где-то в дирижабле?
Нет, ну, короче, было. Я занимался.
Я никогда не посылал свои эротические фотографии.
Да посылал.
Да. Я никогда не ошибался адресатом со своими эротическими фотографиями.
Нет, я не ошибался.
Ну, суть потому, что мы нигде их не видели, значит, не ошибался. Так, я никогда не был в Русском музее.
А был, по-моему, я в Русском музее.
Ты вообще по музеям-то ходишь? Не, когда последний раз был в культурном в чем-то?
Не люблю музеи.
Да ладно.
Мне скучно очень. Мне нравится движняк какой-то прям. Вот. Адреналиновый какой-то такой движ. Вот. Адреналиновое обогащение, да? А, даже если это касается моих каких-то, там сказать, знаний и прочего. Ну, почему-то я в музеях грущу очень.
Хорошо.
Вот.
Я никогда не обращался к услугам гадалок.
А, обращался.
Да ладно.
Да. Более того, у меня в какой-то период было очень много друзей-экстрасенсов. Так я пытался контролировать жизнь.
Угу.
Вот, и понимать, почему же мне так плохо, и когда же мне станет легче. Как бы, ну вот.
Кто-то из них толковым оказался?
Ну, надо сказать, что какие-то вещи совпадали, да.
Хорошо. Я никогда не танцевал голышом дома.
Танцевал.
И я никогда не сбегал из ресторана, не заплатив.
А, я уходил, не заплатив.
Но не знал, что не заплатил.
Забыл, что... Просто два раза был, что я забыл заплатить. Меня догоняли. Говорит, как же так, Станислав? Ну, мы ж с уважением к вам. А вы так... Я вы, простите, ради бога. Все. И платил в итоге.
Я никогда не заводил аккаунт в Тиндере.
Никогда. А зачем?
Я никогда не прибегал к услугам пластической хирургии.
Никогда.
Я никогда не выступал на сцене нетрезвым.
Я выступал до хера.
Я никогда не пел под фонограмму на сольных концертах.
Сложно назвать фонограммой, но бывает, у меня есть дорожка, прописанная в тот же микрофон, в который я пою на сцене.
И ты сверху еще.
Вот, а да, и когда я понимаю, что вилы там...
Ну, а, ты можешь дать себе отдохнуть.
Да, я могу дать себе отдохнуть один трек, допустим, или два. Вот, потому что бывает, когда мы долгий тур работаем, голос очень жестко подсаживается, и у меня еще есть варикоз на связке.
А вот скажи, а это все песни так могут быть прописаны под фонограмму, и ты выбираешь потом, какую песню взять не живьем?
Я прописываю в основном те, которые сложно петь, вот. И в момент, когда я понимаю, что я сейчас могу как бы сорвать себе голос, или я уже его сорвал, то есть я вот эти могу включать. Ну, то есть, да, это как бы, может быть, не самая привлекательная правда, но так работает очень много.
Ты знаешь, многие бы сейчас сказали, или некоторые, да никогда в жизни.
Но я кайфую, а именно вот искренне от живого пения. Мне очень нравится, что из меня какие-то культурные звуки вылетают как бы. Вот, и еще кому-то нравится. Поэтому я, конечно, стараюсь максимально всегда петь живьем.
Ты знаешь такого исполнителя Майкл Бубле?
Обожаю такого исполнителя.
Вот этот человек, который, на концерты которого стоит ходить только ради того, что он говорит между песнями. Ты разговариваешь между песнями?
Очень много я, бывает, разговариваю. Я сейчас стараюсь себя ограничивать, потому что иногда прям по времени перебор. Мы там в 2,5 часа можем уйти за счет моего желания общаться с публикой.
Угу. Хорошо. Я никогда не пользовался связями родственников в начале творческого пути.
Ну, я лично сам не пользовался никогда в жизни. Я этого даже стыдился, честно говоря.
Хорошо. Я никогда не изменял своей второй половине.
Я, конечно же, изменял.
Я никогда не писал в раковину.
Я писал в раковину.
Я никогда не накручивал подписчиков или просмотров в интернете.
Я однажды накрутил в Ютубе на один из своих клипов...
Сколько человек накрутил?
Около ляма.
Ух ты.
Один раз в жизни на один клип. Вот. Я понял, что это ни хера не дает вообще, ровным счетом, кроме того, что...
Но лям появился.
Ну, лям, да, но ты как бы денег потратил, а при этом песня популярнее не стала. Вот. И с тех пор как бы ни разу.
Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
Завидовал.
Ну, вот с творческой точки зрения, кому?
Искренне завидовал многим. Вот. Вот Мари Гу есть такая певица, да. Вот. И мне кажется, что она органична максимально в том, что она делает. И честна. Вот. И что в своем жанре она очень талантлива, как бы. Вот. И там. Вот. Я не говорю, что это какое-то высокое искусство. Боже упаси. То есть, вот в той нише, в которой она есть, она классная, как бы.
Ну вот, помогу тебе сейчас еще с именами. Я никогда не слушал песни Оли Бузовой от начала до конца.
Ни разу.
Хотел честно. Бы.
Не хочу, нет.
Хорошо. Я никогда не желал смерти человеку.
Ну, конкретно смерти не желал. Я желал, чтобы он пропал просто.
Хорошо. Вот пропадали?
Исчез. Ну, нет, не пропадали.
Я никогда не служил в армии.
Я не служил.
Я никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения.
Ну, пользовался.
Ну, пользовался.
Ну, как...
Так. Я никогда не пил Виагру.
Виагру не пил, но пил другие препараты.
Понятно. Да. Ладно, финальный вопрос. Кто или что для тебя свято?
Не знаю. Мне вообще слово «свято» тяжело воспринимается мной.
Это первый раз. Такой интересный ответ. Да? Спасибо.
Ну, вот что делать.
Все, пока.
Спасибо.
Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.